Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Наша плоть». Сегодня вторая, заключительная часть. И если апостол язычников Павел говорит в нашем главном тексте, что «не живет во мне, то есть в плоти моей доброе», тогда рассмотрим эти вещи по порядку. Очень ценным является высказывание Павла, что он сообщает нам по этому поводу не о каком-либо знакомом ему брате, но говорит лично о себе. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». Павел не говорит «я знаю, что не живет в Тимофее». Именно это является тенором при оказании влияния духа Антихриста в настоящее время, когда верующие лунатики осмеливаются судить других в соответствии с их темнотой, с их одержимостью. Павел сообщает о себе, потому что он является для всех нас светящимся примером. Поэтому его слова, как я думаю, имеют для нас двойную ценность. Личное сообщение Павла «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе», не является предположением, а истиной. Святой Дух подтвердил это высказывание. Поэтому стих 18 начинается следующим образом. «Ибо знаю, что совершенно соответствовало его сознанию». И что же Павел знает? Об этом мы читаем, что не живет во мне. В этом выражении мы видим ясную, соответствующую Писанию самооценку, но не негативное осуждение других. Если сегодня в определенных направлениях заглянем в перечень литературы для чтения многих верующих, то увидим и поймем, что они постоянно занимаются критикой и осуждением других. Библейский образ рассмотрения, который другим может стать благословением, на протяжении многих лет у них совершенно отсутствует. Они неутомимо трудятся только над негативными вопросами в отношении других. В этом мы явно видим дух последнего времени, который не щадит церковь живого Бога. В этом выражении «во мне» мы видим плоть апостола Павла. Следовательно, в этом «во мне» мы видим и нашу плоть, с которой мы имеем дело. Поэтому за побуждение нашей плоти и за наше стимулирование находимся мы в ответственности, но не другие, во всяком случае перед Богом. При этом никакие теплые и равнодушные объяснения не помогут. Ведь это наша плоть, о которой здесь речь идет. Поэтому этот вопрос касается всех нас. И даже тогда, если апостол Павел открыто позорит себя. Но на основании этого факта мы видим, как через наш позор, не через речь нашей самозащиты, но через наш позор истина выходит на свет. Павел мог так глубоко, правдиво говорить и свидетельствовать, потому что он сам открыто выставлял себя на показ, сам позорил себя. Однако я хочу всех вас предостеречь в том, что и в этом вопросе имеется, так сказать, другая сторона медали. поскольку это тенденция, это черта характера, это самокритика в Церкви Иисуса сейчас почти исчезла. Поэтому мы должны быть осторожными, чтобы такие верующие, которые все же склонны к самокритике, видели себя не только с негативной стороны, чтобы они чрезмерно не увлекались самокритикой, и это не является Божьей волей. Поэтому мы должны учиться у нашего брата во Христе Иисусе, Павла. Он преподает нам правильный урок. Он знает, что в его плоти, как мы читаем в нашем главном тексте, не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. А теперь я заостряю ваше внимание на том печальном факте, что во время нашего тихого времени при чтении Слова Божьего или при рассмотрении таких мест Писания, как наш главный текст, мы слишком быстро, не задумываясь о содержании, проскакиваем через эти важные сообщения. Но воля нашего Господа Иисуса заключается в том, что через Святого Духа Он желает нас все глубже ввести в свой замысел в отношении своего творения, нас, людей. Поэтому по порядку рассмотрим наш избранный главный текст. С одной стороны, мы читаем обо всем плохом, а с другой стороны, ничего не сказано о добром. Дорогие братья и сестры, именно это стало в райском саду в Эдеме нашей частью, что сегодня еще приносит нам проблемы, это наша плоть. Непослушание принесло в нас это проклятие против Слова Божьего. Это было проклятием райского сада, которое приносит нам так много хлопот. Все это злое и плохое дремлет во всех спасенных и всех погибших грешниках. Конечно, в этом вопросе существует большая разница между людьми. Во многом это зависит от того, как глубоко наши родители и прародители вращались в различных грехах. По этой причине мы имеем и различный багаж наследственных грехов. Это ясно. С другой стороны, всем вам известно, что мы несем плоть или ходим в плоти наших прародителей, плоть до Адама, первого человека, как я выше уже упомянул. Согласно посланию Римлянам, глава 5, стих 12, читаем. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Поэтому и в нас, во всех людях мира сего, не живет ничего доброго, и наследовали мы от наших прародителей все злое и все плохое». Даже уже Давид в Ветхом Завете пророчески сообщил нам об этом в Псалме 13, стихи с 1 по 3. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога, они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Что в этом вопросе касается спасенных, то в нашей плоти всему действию силы греха, всему злому противодействует прощение через кровь Агнца. В нашей плоти грех больше не может расширяться, как он желает, но главное направление находится в благословении, когда мы в подобии смерти Иисуса воплотимся с ним». то, что каждое дитя Божье в этом вопросе вынуждено пережить, является тайной, и лично я не могу вам объяснить, как это в действительности протекает. Мы имеем Слово Божье и имеем в Его Слове указания, чтобы мы воплотились в подобие Его смерти. Это должно быть достаточно, если мы готовы стать под водительство и воспитание Святого Духа. На протяжении нескольких поколений, а также при верном следовании за Господом Иисусом каждого отдельного верующего, такое духовное поведение сильно снижает страсти греха. Поэтому в отношении нашей жизни освящения, а также наших потомков, которые вместе с нами активно участвуют в жизни собраний, молодые силы, которые в собрании духовно подрастают, все мы в этом вопросе постоянно находимся в ответственности перед Богом. Не размышляя долго над этим, мы берем себе за образец других, которые оставляют на нас свой отпечаток. По этому поводу покойный брат Вернер Бергман рассказал однажды о своем довоенном собрании. В этом собрании они имели одного брата, который подковывал лошадей. С этим братом собрание имело длительное время, много хлопот по причине его постоянного согрешения. И тем не менее, со временем этот брат длительное время во многих пунктах был для Вернера Бергмана примером веры. Этот брат был широко известен в Германии как кузнец по подковам. Он был крайне вспыльчивым и постоянно ругался скверными словами. Но через одного крестьянина, который приводил к нему своих лошадей для подковывания, он пришел к вере и покаялся. Однажды этот крестьянин основательно поговорил с ним о Евангелии и спросил его, как выглядит дело с его душой, если он должен уйти в вечность. Этот разговор его так затронул, хотя он был очень твердым или жестким человеком, полный проклятия. О таких людях Слово Божье говорит. В послании Римлянам, глава 3, стих 14. «Уста их полны злословия и горечи». Этот кузнец по подковам был именно таким человеком. И вот этот грубый и полный ругательства принял через этого крестьянина Господа Иисуса таким образом, что весь этот населенный пункт узнал об этом. На основании свидетельства этого кузнеца и крестьянина, который привел этого кузнеца к Иисусу, покаялось в этом населенном пункте много людей. Дорогие братья и сестры, каким свидетельством являемся мы в невидимом мире? Верующие без глубоко идущей жизни освящения являются больными чумой среди детей Божьих. Апостол язычников Павел имел ту же плоть, как вы и я, но в подобии смерти Иисуса Павел умер вместе со Христом. В этом заключается великая тайна. Ветхий Завет говорит в Псалме 24, стих 14, «Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Это является основой хождения со Христом. основой хождения согласно Божьей воле. В некоторых поместных собраниях верующие рисуют на стене позади кафедры свой лозунг «Иисус изменяет». Это в действительности является волей нашего Господа Иисуса, чтобы нас изменять, хотя мы являемся детьми Божьими. А теперь у нас возникает очень важный вопрос. Почему мы избегаем, чтобы во всей глубине умереть со Христом? Ответ гласит, потому что умирание в тех пунктах, которые мы еще не хотим отпускать, очень болезненный процесс. Потому что эти пункты, эти грехи мы любим. Дорогие братья и сестры, вы должны понять, что существует еще скрытая любовь по отношению к греху. Поэтому в нашей жизни молитвы необходимы, чтобы мы просили Господа Иисуса, чтобы Он эти вещи поставил перед нами в свой свет. Все же какая точная последовательность должна соблюдаться в этом вопросе? По этой причине многие верующие должны с момента своего покаяния и своего спасения наверстать упущенное в подобии умирания со Христом. Уверенность в рождении свыше для этого достаточно. Поэтому, чтобы вести жизнь освящения, является второстепенным. Но в полной отдаче Христу мы видим любовь к Богу. А теперь рассмотрим также выражение «не живет во мне», то есть «в плоти моей доброе». То есть «не живет во мне доброе». При этом нам становится совершенно ясно, как при определенных наклонностях в отношении греха и нечистые духи могут находиться в плоти. Святое Писание не противоречит этому. Эти духи являются тоже недобрым. Или кто-нибудь из вас желает по этому поводу объяснить противное? Эти духи раздражают и принуждают людей к тем грехам, о которых читаем в Евангелии от Матфея, глава 15, стих 19. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Все, кто о своей плоти имеет еще более-менее положительное мнение, тот глубоко ошибается, потому что еще не познал глубину греха. Если кто-то из вас спросит, должны ли дети Божьи иметь лучшую плоть, чем безбожники, то я должен всем вам сказать, никто и ни в каком случае. Что касается спасения, а вернее избавления от нашей плоти, то это событие произойдет согласно посланию Римлянам, глава 8, стих 23, только при пришествии Господа Иисуса за Своей Церковью. Читаю из послания Римлянам, глава 8, стихи 22 и 23. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Обновление или улучшение нашей плоти до пришествия Господа Иисуса нет и не может быть. Наша плоть неисправима, потому что на Голгофском кресте Господь Иисус не спас нашу плоть вместе с нашей душой. А то, что нас сейчас интересует, заключается в том, что в нашей плоти нет ничего доброго. Но зато в нашей плоти находится, то есть живет все плохое и злое, как об этом говорит Писание. Все злое имеет в нашей плоти пожизненное право на жительство. Вы можете поехать на ближайший Восток, можете поехать в Антарктиду, можете поехать куда хотите, но все живущее в вас злое вы заберете с собой. Этому факту нельзя воспрепятствовать, даже при условии, спасены мы для жизни вечной или не спасены, ибо нашу неспасенную плоть мы всюду носим с собой. На протяжении всей нашей земной жизни злое живет в нашей плоти. А проживание – это намного больше, чем однажды совершить в эту плоть разовое посещение. Злое, то есть грех, находится в нашей плоти дома, а против этого факта Бог не предпринял ничего глубоко идущего, но вложил за это ответственность в наши руки». Об этом мы читаем в послании Римлянам, глава 6, стих 11. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». Поэтому избавление от нашей плоти не является спасением нашей плоти. Это мы должны выучить и запомнить, как 2 × 2 = 4. Избавление от нашей плоти осуществится в освобождении из права на жительство греха. При этом наше тело будет при пришествии Иисуса за своей церковью превращено из плотского в духовное, безгрешное тело. В соответствии с посланием Римлянам 8:21 именно это относится к освобождению творения от рабства тлению. Читаю этот текст. «Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». Наша плоть находится или живет в рабстве тления до пришествия нашего Господа Иисуса за всеми своими искупленными, за всеми спасенными кровью Иисуса для жизни вечной. А теперь мы перейдем к погибшим. За неимением или за отсутствием у погибших грешников прощения, а также за неимением «Почитайте себя мертвыми для греха». Бог дает силе погибших грешников свободный ход, в отношении чего должны себя ориентировать безбожники. Они Бога не признают, поэтому они не признают также и Его Слово. Поэтому они и погибнут. Они сами предопределяют себя для вечного проклятия. У них грех усиливает свою деятельность, то есть возрастает до тех пор, пока откроется человек греха, антихрист. Следствием этого является истребление всех людей в суде над живыми, за исключением остатков 144 тысячи душ, в отношении которого Слово Божье дает нам однозначное сообщение. По ходу чтения нашего главного текста мы познаем о том, что апостол Павел дальше о себе говорит. «Желание добра есть во мне». Если апостол язычников Павел говорит о своей великой готовности хотеть, тогда это можно отнести к тому, что его дух, дух человека, имел это хотение, но слабость и немощь его плоти препятствовала через находящуюся в ней власть греха каждому хотению духа. Отсюда мы видим, что грех плоти сильнее, чем готовность к хотению духа в ней, то есть плоти. Об этом мы читаем также в Евангелии от Матфея, глава 26, стих 41. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Дух бодр в том смысле, что он проявляет хотение. Здесь плоть не действует в согласии с духом. Когда человек умирает, то его дух возвращается к Богу, потому что дух человека является временным даром Бога, как мы об этом читаем в книге «Экклесиаста», глава 12, стих 7. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его». А наша плоть, за нее мы находимся в ответственности, не по причине ее немощности, но по той причине, что наша плоть не спасена. Хотя Господь Иисус является нашим Богом, который в соответствии с посланием Филиппийцам, глава 2, стих 13, производит в вас и хотение, и действие, то есть исполнение, по своему благоволению. А затем Павел говорит: «Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Это говорит апостол Павел в своем самообличении, которое он нам дал в нашем главном тексте в послании Римлянам, глава 7, стих 18. «Грех в нашей немощной плоти настолько мощен, что исполнение добра Павел не находит в себе». Хотя Павел, как он говорит, кое-что исполняет, но исполняет он не то, что правильно. Во всем этом мы видим взаимосвязи, с которыми мы здесь имеем дело. Он исполняет то, что неверно, говорит Павел о себе. «Да ниспошлет нам наш вечный Господь Иисус милость, чтобы в словах апостола Павла мы познали себя и нашу греховную плоть. За время нашей жизни на земле мы, как спасенные, будем нашему Господу Иисусу служить в раздвоенном состоянии». Это совершенно ясно, как Павел говорит в послании Римлянам, глава 7, стих 25. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим, это значит в духе, служу закону Божию, а плотью закону греха». Таким образом, мы признаем Слово Божие и Божие суждение о нас. Как в заключение Павел дальше говорит в послании Римлянам, глава 8, стих 2. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Дорогие братья и сестры, теперь мы приходим с вами к тому пункту, в котором наш Господь Иисус желает нам дать очень важное сообщение. Если Святое Писание говорит, не освободил ли закон Духа жизни во Христе Иисусе, здесь мы не читаем, не освободит ли, не должен ли, не может ли. Но написано, что этот закон Духа жизни во Христе Иисусе уже освободил нас от закона греха и смерти. Здесь я должен заметить, что это высказывание касается только спасенных. Дорогие братья и сестры, мы не имеем больше дела с грехом, даже если мы еще продолжаем грешить. Если мы грешим, то имеем прощение, но с грехом мы не имеем больше дела, даже если мы еще грешим. Прощение, но с грехом мы не имеем больше дела. Но вы можете сказать, ведь в Слове Божьем написано «юношеских похотей убегай». Второе послание Тимофею, глава 2, стих 22. Естественно, если бы не было юношеских похотей, то не было бы и предупреждения, чтобы от них убегать. Тогда сатана покажет вам ваши грехи, от которых вы не убегаете, но любите их. Мы с вами это сегодня рассмотрели. Дорогие братья и сестры, ходите с Господом Иисусом, как Он это желает. Вы с грехом больше не имеете дела. Пусть перед Господом Иисусом будет желанием вашего сердца, чтобы все, что касается этого вопроса, до тех пор приносить в небесное святилище, пока Господь Иисус и в этом вопросе даст вам победу, которая прославит нашего небесного Отца. Но, тем не менее, ваш взор не должен магическим образом быть направлен на ваши грехи, иначе вы перед Богом больше не выберетесь из плача Иеремии ваших собственных грехов. Однако Бог призвал всех нас, чтобы мы приносили Ему хвалу, славу, благодарение и поклонение. А наш Господь Иисус ждет, чтобы мы это исполняли, чтобы все ваше внутреннее было переполнено хвалой и прославлением нашему Богу. Даже если вы еще грешите, а это действительно так, то вы, тем не менее, спасены, потому что Господь Иисус, тем не менее, освободил вас от закона греха и смерти и приобщил вас к закону Духа жизни во Христе Иисусе. Мы прославляем Его удивительное имя, что Господь Иисус совершил такое великое дело ради Своей любви к нам. Аминь.